Духа. Дорогие братья и сестры, вплотную подошли мы к поприщу Великого Поста, стоим на его пороге. Неделя, сегодняшнее воскресенье, называется неделей изгнания Адама из рая. Вся полнота православной церкви вспоминает события, которые, очевидно, выходят за ряд обычных каких-то событий, являются на самом деле ничем иным, как вселенской катастрофой, которая явилась в свое время, много тысяч лет назад, результатом выбора человека. Чтобы понять, что мы сегодня вспоминаем и на пороге чего мы, соответственно, стоим, говоря о Великом Посте, необходимо, конечно же, вспомнить, кто такой человек. Кто такой человек и кто был тот самый первозданный человек, Адам, изгнание которого из рая мы сегодня вспоминаем. В Священном Писании вы все прекрасно, конечно, знаете, что Бог сотворил мир из ничего. Творил его в течение 6 дней. И в конце своего творения, последним его творением, венцом его творения был человек. О сотворении человека сказано в Библии, в книге Бытия, следующие слова. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. И дальше идет пояснение, кого именно. Мужчину и женщину сотворил их. Вот в этой цитате сокрыто две глубочайших тайны относительно того, кто есть человек. Во-первых, конечно же, стоит обратить внимание, что человек, как творение Бога, является единственным творением, которое несет в себе его образ, образ Творца. Слово «образ» на греческом языке звучит для нас очень привычным уже словом. Слово «образ» на греческом языке звучит как икона. Вот отсюда можно домыслить, так чуть-чуть аллегорически, что человек является, любой человек, вызванный к жизни на этой земле, является иконой Бога, его образом. Чтобы немножко стало понятным, а что вкладывается в слово «образ Бога во мне», или другими словами, в чем я точно такой же, как мой Бог, как мой Творец, я как человек. Тут, конечно, нужно немножко знаний о самом Боге, каким Он открылся нам в Богооткровении, когда на эту землю пришел наш Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Что мы знаем о Боге? Знаем достаточно много на самом деле. Но здесь хочется отметить три основных свойства Бога, которые являются абсолютными и нашими свойствами, непреложными. Первое из них – это святость Бога. Мы говорим, что свят Господь Бог наш. Это ангельская песня. Да? Не раз на литургии мы эти слова слышим. Что вкладывается в понятие святости? Чтобы не рисовать здесь детские картинки о том, что святой – это тот, у которого над головой что-то там горит, да, или светится, и он не оставляет следов, это все, конечно, детский образ. Слово «святость» нужно, то, что переведено на русский язык как «святость», на еврейском языке, на исконном языке Священного Писания звучит как «кадеш» или «кадош» слово, да? Дословно переводится как «отстраненный, удаленный, не имеющий ничего общего с чем-то». Вот это дословный перевод слова «святость». В контексте Священного Писания становится очевидным, что имеется в виду под словом «кадеш» – «святость». Это тот, кто отстранен, удален, не имеет ничего общего со злом. Говоря о Боге, что Он свят, мы говорим другими словами, что Бог абсолютно благ. Все, что Он творит только во благо. Все, что им сотворено, является абсолютным добром. Бог зла не творил. И первозданный человек, Адам, тоже был свят. Он тоже был свят, он знал, что в мире существует зло. Он знал о присутствии в этом мире дьявола. Но его святость заключалась в том, что первозданный Адам не имел ничего общего с этим злом. Он ему еще не причастился. Зло еще не поразило человека. Он еще не сделал ни разу выбор в пользу дьявола, в пользу зла. Это что касается святости. Второе свойство, которое является неотъемлемым свойством Бога, это его свобода. Но тут очевидно, если тот, кто сотворил мир из ничего, является, конечно же, абсолютно свободным. Потому что он может творить все, что захочет. И желание, и исполнение желания у Бога всегда совпадают. Сотворенный человек, первозданный Адам, был абсолютно свободным. В этом, как и мы сейчас здесь стоящие. Ни один из человеков не ограничен ничем. Я не говорю, конечно, об Уголовном кодексе, я говорю сейчас о выборе, который всегда стоит перед человеком. В пользу добра или зла, в пользу Бога или дьявола, помочь или не помочь. И так дальше. Таких ситуаций возникает каждую секунду, такие ситуации возникают у человека. В этом выборе человека не может ограничить ничто и никто. Человек был и остался свободным абсолютно. Но вот вопрос, как же эту свободу обнаружить? Как ее проявить? Как человек, первозданный Адам, должен был понять, что он свободен? И вот здесь мы знаем, что на страницах, читая Священное Писание, книги Бытия, что живя в раю, человеку была дана единственная заповедь. Что вот плоды от всех дерев, произрастающих в раю, вкушай, лишь от одного дерева плодов не вкушай. Это дерево называлось древом познания добра и зла. Конечно, не стоит это понимать там как-то уж сильно фактически, да, не дерево было заколдованным, это не сказка. Потому что Ветхий Завет, он полон прообразов, аллегорий. Это было обычное дерево. Одно из тысяч, которые произрастали в раю. Но Богом оно было названо древом познания добра и зла. Почему? Потому что была заповедь, запрещающая человеку вкушать плоды от этого дерева. Почему? Зачем Бог дает такую заповедь? Это объясняется очень легко, братья и сестры. Потому что когда Бог творит свой образ, и этот образ должен быть абсолютно свободным, и он таковым и творится, и является, Адам был абсолютно свободен. Как человеку осознать свою свободу? Согласитесь, что если у вас есть малыш, который еще находится в неосознанном возрасте, и вы с пеленочек начинаете ему внушать, что малыш, ты абсолютно свободен. Он еще ничего не понимает. Он даже не понимает, можно это, нельзя. Просто говорите, ты абсолютно свободен. И так каждый день. Человек приходит, малыш подрастает, приходит в возраст осознанный, начинает самоанализировать, думать. А вы ему все твердите одно и то же. Ты абсолютно свободен. Но выбора у тебя нет. Чего стоит такая свобода? Этот малыш, став взрослым, он, конечно, поймет, что это никакая не свобода. Это абсолютное рабство. Отсутствие выбора – это абсолютное рабство. Причем принужденное. Это насилие надо мной, как свободная личность. Поэтому Бог, будучи любовью, творя человека свободным, ставит его перед единственным выбором, очень простым выбором. Вот есть плоды, их кушать нельзя. И обещает, что произойдет в случае этого, в случае нарушения заповеди. Он говорит, в тот же час смертью умрешь. Человек свою свободу испытал. К сожалению, Адамом был сделан выбор, плоды которого и следствия которого мы пожинаем до сих пор. Следствием этого выбора была смерть Адама. Смерть не в прямом смысле, не в плотском смысле, как мы себе это иногда представляем. Адам прожил 935 лет, если мы читаем Священное Писание, мы там эту циферку найдем. Под смертью Адама, первозданного человека, понимается его отпадение от Бога, как источника его жизни, как источника бытия, Потому что когда мы говорим, что я живу, или что-то существует, в пределе мы все равно должны понять, что раз я живу, значит, откуда-то берутся эти жизненные, ну, соки, если хотите. Не могу я быть просто так, раз и возникнуть из ничего. Все эти гипотезы о больших взрывах и так дальше, об эволюциях из бактерий до человека, это все полная нелепица, потому что в пределе всегда встанет вопрос, а откуда то самое первое, из чего все начало развиваться. И все зайдет в тупик. Сотворив человека, Бог сделал его свободным. Воспользовавшись этой свободой, человек пал. Вместе с ним пал и весь тварный мир. Пал, то есть отпал от Бога. Человек перестал быть в Боге. Мы знаем из Священного Писания о том, что Адам и Ева, первозданный этот человек, обладал некоторыми такими, ну скажем так, способностями, которые явно его отличают от нас, ныне живущих. Адам и Ева могли непосредственно общаться с Богом. Об этом очевидно сказано в Священном Писании. Они общались с Богом, они знали Бога. Ни Адаму, ни Еве вера в раю нужна не была. Не нужна была. Они его знали опытно. Следствием этой катастрофы, отпадением от Бога, явилось то, что человек утратил возможность в первозданном состоянии жить вечно. Он не утратил вообще возможности вечной жизни, но в том состоянии, в первозданном состоянии святости, он эту возможность утратил. Потому что человек опытно причастился злу. Зло поразило человека. Каждый из нас носит в себе поврежденную злом, как заразой, человеческую природу. В этом мы все абсолютно одинаковы. Мы не несем ответственности за выбор Адама. Ни в коем случае. Тема личной ответственности, каждый барашек будет за свою ножку висеть, за свои дела. За Адама мы не в ответе, но в результате его выбора мы носим эту поврежденную природу. Отпав от Бога, человек стал смертным, ну уже в понимании плотском. И Иоанн Златоуст говорит, что смерть плотская, временность нашей жизни здесь на земле, это наше приобретение и радость. Почему говорит так святитель? Потому что действительно Бог свое создание, своего ребеночка созданного, любит настолько сильно, что всем хочет спастись и в разум истины привести. И каждого ждет у себя дома, в Царстве Небесном. Это цель жизни каждого человека, вернуться домой, вернуться в отчий дом. Как же спасти этого отпадшего? Почему человек вообще отпал от Бога? Что тут имеется в виду? Потому что зло поразило человека. Человек стал уже не свят, он святость утратил, он перестал быть кадеш, он совокупился со злом и естественным образом отпал от Бога, потому что Бог всегда свят, он неизменен, и ничто злое ему не свойственно. Еще мы знаем о третьем свойстве Бога, больше, точнее сказать, о его имени. В первом послании от Иоанна есть такие слова, которые вы все прекрасно знаете, что Бог есть любовь. Когда мы говорим это о Боге, здесь сокрыта, конечно же, глубочайшая тайна вообще этого понятия. А что такое любовь? Говоря это о Боге, мы должны понимать, что любовь это не что, а как. Это всегда действие. Это всегда действие, направленное к объекту любви. От одного к другому. Невозможно любить самого себя. Это сами знаете, что такое самолюбие. Да? Именно поэтому первый раз на страницах Священного Писания Бог говорит слово «нехорошо» в дни своего творения. А именно в тот момент, когда Он сотворил Адама. Он сотворил его из праха земного, вдунул жизнь в него. И увидев, глядя на него, первый раз говорит «нехорошо». А что же было нехорошо в Адаме? Он же творил свой образ. А нехорошо было то, что этот человек не способен был любить, потому что он был один. И дальше идет повествование, что он сотворил помощницу ему. жену, Еву. Помощницу в чем? В том, чтобы совершенствоваться в любви, уподобляясь Богу. Именно поэтому в словах, приведенных в самом начале, из этой цитаты библейской, которую я привел, когда Бог называет сотворенного человека одного мужчиной и женщиной, ну, читая, получается какое-то противоречие. Вроде как говорится об одном человеке, а заканчивается, что сотворил мужчину и женщину. Так один или два? Один. Мужчина и женщина. Первозданный Адам и Ева – это был один человек. И это была глубочайшая задумка Бога. Это был его творческий риск, потому что человек, тем не менее, оставался свободным. И мог выбрать, сделать такой выбор, сказав: «Бог, ты мне не нужен», что и сделал. Это единство рухнуло. От этого единства не осталось ничего. На себе каждый из вас может это очень легко проверить. В чем проходит жизнь каждого из нас человека? В бесконечных конфликтах, разборках, недопониманиях, каких-то додумках, надумках за другого. А вдруг, а что, а как? От мелких обид до мировых войн. Вот таким стал человек. Задуманный Богом святым, свободным и носящим в себе образ любви, образ Бога. Человек стал именно таким. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот сегодня, коль скоро мы вспоминаем именно это событие, изгнание Адама из рая, изгнание это тоже, ну, в каком-то смысле аллегория, конечно. Это изгнание заключается в том, что человек отпал от Бога. И Бог не злой, Бог не выгнал своего малыша из дома, потому что он якобы провинился от него. Нет, это выбор был этого ребенка. Это был выбор Адама и Евы. Они выбрали: «Не хочу быть отцом». И этот выбор осуществился дельно. И теперь все следствие этой катастрофы несем все мы, обладая той самой человеческой природой, которая удобно склонна стала к греху. Грех и падение для человека более свойственно и легко, чем выбрать добро и Бога. Это гораздо легче сотворить зло, нарушить заповедь, чем ее исполнить. И вот стоя перед самым началом поприща Великого Поста, возникает вопрос: как я должен его провести? И зачем вообще мне этот пост? Стоит вспомнить, чем он заканчивается. Прежде чем говорить о его смысле, стоит, конечно, вспомнить, чем заканчивается этот пост. А он заканчивается славным воскресением Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего. Зачем вообще Богу становиться было человеком? Зачем? Ну, мог Бог, как всемогущий, как-то простить своих деток, уже пусть там размножившихся по этой земле, и обратно вернуть их в свой дом? Да нет, не мог, потому что весь вопрос всегда стоит, заключается всегда в свободе человека, в выборе человека. Бог не может насильно спасти человека. Сначала, первое, это выбор человека. Если человек говорит: «Бог, ты мне не нужен», Бог ничего не сможет сделать. Ничего. Если человек лицемерит перед Богом, делая вид, что он его любит, а на самом деле на делах все оказывается совершенно наоборот, и Христос так и говорит: кто любит меня, тот соблюдет заповеди мои. А если я говорю и хожу, живу, и на словах говорю, что я, конечно, Бога люблю, я вот в храм хожу, свечечки ставлю, вообще на каждое богослужение хоть ни одно не пропускаю. Но выйдя из храма, я кидаюсь на первого встречного, потому что он не такой, как я, или как мне хочется. Я Бога не люблю. Это лицемерие и обман самого себя. Поэтому этот великий пост, который заканчивается тем, что Бог поставил нас перед вторым и последним выбором. Вот жизнь или смерть предложил я тебе. Благословение или проклятие, выбери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Что говорит Христос на страницах Писания? Аз есть жизнь и истина и путь. Выбери меня, говорит Спаситель. Следуй за мной, возьми свой крест и иди за мной. Вот смысл этого вообще всей жизни христианской. Христианин – это абсолютно реальный человек. Это не миф. Христианство не миф. И христианин это не какой-то, христианство это какой-то, какая-то надуманность, какой-то внешний образ, какие-то особенные слова. Христианство это абсолютная реальность. Это человек, который ощущает себя живущим на этом земле творением Бога, его образом и понимает, что без него я не живу, без него я погибну. И исходя из этого, конечно же, вся жизнь человека приводится в особый такой божественный порядок, в особый строй. Каждое его действие приобретает конечный смысл. Каждое действие всегда, при каждом действии человек всегда способен ответить на вопрос, зачем я это делаю? Поэтому, когда мы вступим в поприще Великого Поста, братья и сестры, как его нужно провести? Каждый, конечно, многие, я знаю точно, и я когда-то таким был. Я строил планы на Великий Пост, как я его проведу, богоугодно. Ну, в воскресенье еще можно чуть-чуть пошалить, да, а в понедельник я, конечно, возьму за себя. Нет, так не получится. Без упования на Бога никаких планов не строить. Склонив головку перед Богом, просто в сердце себе это положите, что без Него ничего все равно не получится. Как бы вы ни постились, как бы вы там ни молились, все будет бессмысленно и пусто. И принесет вам одно разочарование и скорбь. Потому что это все выльется в то, что вы начнете вместо того, чтобы не есть мясо, вы начнете есть своих ближних, кидаясь на них, раздражаясь на них и так дальше. Вот чем закончится этот пост без Бога. Что сегодня читало Священное Писание? И ты, постящийся, помажь главу свою и будь радостен. И постись не для себя, а для отца своего. И отец твой, видя тайное, воздаст тебе явь. Не надо показывать, что вы поститесь всем окружающим вас людям. Не надо это показывать. И батюшке это показывать тоже не надо, как вы благочестиво поститесь. Показывайте свою жизнерадостность, стойкость, реализм абсолютный. И творите добро. Потому что такое добро? Это взнос, это лепта в копилку мирового добра вообще. Творя зло, мы умножаем его на земле, потом удивляемся, почему на Украине летают бомбы взад-вперед. Почему? Кто виноват? Президент виноват. Другой еще кто-то виноват. Американцы виноваты. Все вокруг виноваты. Я же, конечно же, все понимаю, потому что ну, я-то духовный. Я виноват. Лично я виноват в этом. Это я вколачиваю гвозди в руки и в ноги Спасителя своим выбором ежедневным. Кинулся на кого-то, осудил кого-то, обиделся на кого-то. Это еще один гвоздь в руки Спасителя. Это не иудеи его распяли 2000 лет назад. Это я его распинаю каждый день. А потом удивляюсь, почему в мире так много зла. Да потому что в мире этими гвоздями я уменьшаю любовь, убивая ее на кресте. Потому что Бог есть любовь. И когда в этом мире или в семье не становится любви, все рушится. Возникает ревность, зависть, гнев, пометозлобие, недовольство, обиды. И сами можете этот список продолжить, сколько хотите. Поэтому вот как надо провести пост. Отбросьте все ваши надумки, придумки, всякую нелепицу, которая нагромождена в вашей голове. Отбросьте это все. Каждый человек себе хочет именно того, другому, вернее, должен являть именно то, что хочет сам себе. Это золотое правило любви, это все евангельское. Сделайте другому то, чего сами хотите. Молчуны, поговорите с другим. Обидчивые, заговоритесь с обидчиком. Просто пойдите и скажите, я не обиделся, я все равно тебя люблю. Станет легче, с Божьей помощью, конечно. Любите обижать, лучше закройте свой язык в темницу на время Великого Поста. И не выпускайте его оттуда. Поэтому, дорогие братья и сестры, я вас умоляю, чтобы на нашем хотя бы приходе, я уже не говорю там за весь мир, за русскую православную, давайте на нашем приходе, это маленькая семья, давайте, чтобы, потому что я не буду здесь сейчас перечислять публично, что я вижу, да, я не буду это перечислять. Но это вот эти нестроения, эти проявления нелюбви, поверьте мне, я буду пресекать очень жестко. Вот поверьте мне. Этого я не потерплю. Если в семье творит кто-то зло, он останется один, чтобы подумать, надо его творить или нет дальше. Или стоит все-таки потерпеть, чтобы умножать любовь в этой семье, чтобы она жила? Потому удивляется, почему храм не строится 10 лет. А посмотришь, как и какими силами его строят в семье, понимаешь почему. Как Богородица может благословить вообще такие начинания, когда все утопает в распрях и нестроениях здесь. Зато мы читаем акафисты каждый день. Смысл? Давайте терпеть друг друга. Нет любви, не хватает любви, терпите. И претерпев до конца, то и спасен будет. Храни вас Господь. Сейчас еще два слова о предстоящей неделе. Сегодняшний день закончится